волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 20 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Саламе Зурабишвили выступила за новый переговорный формат в отношениях с мятежными регионами Грузии. Оппозиция против.
Думаю, деятельность госпожи Зурабишвили в ранге президента несет угрозу государственным интересам Грузии.
Абхазские парламентарии обсуждали широкую повестку дня.
Депутаты Народного собрания внесли изменения в закон о международных договорах Республики Абхазия. Отныне нельзя вносить в них поправки и менять редакцию без ведома парламента.
4 года договору о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия.
Спикер парламента Петр Гасев заявил, что договор на 98% уже выполнен. И это чистая правда. Единственное, о чем он не упомянул, что все основные пункты этого договора были выполнены еще до его подписания.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними Демис Паландов.
Апелляционный суд в Гааге приговорил к пожизненному заключению первого президента Республики Сербской Радована Караджича, сообщает агентство Рейтер. Ранее 73-летний политик был приговорен к 40 годам заключения за геноцид в Сребренице, где были убиты более 8 тысяч мужчин и мальчиков-мусульман, и другие тяжкие преступления во время конфликта в Боснии и Герцеговине. Трансляция велась на сайте суда. Новый приговор вынесли судьи так называемого остаточного механизма, поскольку Международный трибунал по бывшей Югославии, рассматривавший дела о военных преступлениях в ходе распада страны, прекратил свою работу в конце 2017 года. Изначально Караджича обвиняли в геноциде не только в Сребренице, но еще в 7 населенных пунктах, однако этот пункт обвинения не удалось доказать в суде. В то же время его признали виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны, а именно в убийствах, депортациях, негуманном обращении и других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов, терроризировании гражданского населения Сараева путем артиллерийских и снайперских обстрелов и захвате миротворческого персонала ООН в заложнике. Караджича арестовали в 2008 году в Сербии. Ему удавалось скрываться от международного правосудия 13 лет. Во время судебного разбирательства по его делу было предоставлено более 11 тысяч вещественных доказательств, заслушаны показания почти 600 свидетелей. Премьер-министр Великобритании официально попросила отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Соответствующее письмо Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску. В документе премьер-министр уточняет, что не готова откладывать Брексит на более позднюю дату. Мэй также заявила, что готовится к третьему голосованию в парламенте по своему варианту соглашения с ЕС. Агентство Рейтер сообщает, что Туск получил письмо. Изначально выход королевства из ЕС был запланирован на 29 марта. Однако британские депутаты вновь отвергли план выхода страны из Евросоюза, представленный Терезой Мэй. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Брекзита. В Брюсселе считают, что отсрочка Брекзита неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса даты требуется согласие всех стран-членов ЕС. Временно исполняющий обязанности президента Казахстана Касым Жомарт Токаев принес присягу на Конституции страны. Церемония состоялась сегодня на совместном заседании Палат казахстанского парламента. Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев вручил новому главе государства удостоверение президента, орден и штандарт. Токаев стал президентом на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Токаев уже заявил, что столица Казахстана, Астана, должна называться Нур-Султан, сообщает ТАСС. По словам Токаева, Назарбаев останется единственным и пожизненным главой государства. Его мнение будет иметь приоритетное значение при принятии решений стратегического характера. Кроме того, он предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева.
Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор. Он сумел трансформировать Казахстан в современное передовое государство, вошедшее в группу 50 наиболее конкурентоспособных развитых стран мира.
Заявил Токаев. Новым председателем Сената Верхней Палаты Парламента Казахстана стала старшая дочь бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Дарига, сообщает Тенгрин Ньюс. Выборы проводились тайным голосованием. Все 44 присутствовавших на заседании поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой. Назарбаева неоднократно обвиняли в подавлении инакомыслия, злоупотреблениях властью, продлении полномочий через недемократические процедуры. В рейтинге свободы слова СМИ правозащитной организации Freedom House Казахстан занимает 175 место из 197 стран. Международная организация «Репортеры без границ» внесла Назарбаева в список хищников, которые подавляют свободу информации. Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на сумму почти 1,5 миллиарда евро за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы и выделении ее при поиске в интернете. Решение было принято на основании расследования. Оно было начато в 2016 году. Европейский регулятор выяснил, что с 2006 года компания ограничивала контракты на рекламу конкурентов. Утверждается, что Google заключал соглашения со сторонними сайтами и не позволял конкурентам размещать рекламу в их поисковых выдачах. Кроме того, корпорация требовала, чтобы ее собственная реклама получала премиальное размещение. В 2017-2018 годах Еврокомиссия дважды штрафовала Google на общую сумму почти 7 миллиардов евро за нарушение в работе на рынке поисковых систем и ограничения на переустановку приложений на мобильных телефонах с операционной системой Android.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Саломе Зурабишвили продолжает тему, которую начала еще в ходе предвыборной кампании. Теперь президент выступила с инициативой создания нового переговорного формата в отношениях с мятежными регионами Грузии. Подробности перекрестной критики, которую она навлекла на себя, у Ираклия Арагвелидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает с инициативой создания нового формата, заявила на специальной пресс-конференции пресс-спикер Хатия Мустрапишвили.
Грузия является стороной, взявшей на себя обязательство не прибегать к военной силе при разрешении конфликтов. Работа над новым форматом ведется. Нам необходима площадка для перманентного политического диалога на высоком уровне. Президент Грузии считает, что должны по-прежнему функционировать существующие форматы, но считает, что формат женевских переговоров не отвечает тем необходимым требованиям, то есть формата женевских переговоров недостаточно для политического диалога на высоком уровне.
Оппозиция в резкой форме раскритиковала новые инициативы. Масло в огонь подлили откровения президента в вечернем эфире телекомпании «Первели», где Саломе Зурабишвили повторила высказанный в ходе предвыборной гонки тезис о виновности экс-президента Михаила Саакашвили бомбардировки Цхинвали. Заместитель главы фракции Европейской Грузии Сергей Капанадзе выразил полное несогласие с пакетом президентских высказываний и инициатив.
По всей видимости, госпожа Зурабишвили не понимает, что отсутствие прогресса на Женевской площадке не говорит о том, что формат плох. Это означает, что Москва не проявляет политической воли при проведении переговоров. Поэтому надо изобретать не новый формат, а усилить давление на Россию. Очень жалко, что у нас такой президент.
Аналогичное мнение выразили и в нацдвижении. Заявления Саломе Зурабишвили идут вразрез с интересами Грузии, считает один из лидеров партии Саломе Самадашвили.
Утверждение президента, что грузинская сторона бомбила собственное население в Цхинвале, а также заявление о неэффективности Женевского формата в состоянии инициировать пересмотр международного соглашения 2008 года о прекращении огня со стороны России. Думаю, деятельность госпожи Зурабишвили в ранге президента несет угрозу государственным интересам Грузии.
Со своей стороны, представители грузинской мечты советуют оппозиции не демонизировать позицию президента. Женевский формат не будет пересмотрен, пообещал председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.
Насколько я понимаю, идет работа над созданием вспомогательного формата, который призван консолидировать по отношению к Грузии международную общественность. Речь идет об этом. Женевский формат остается локомотивом.
В аналогичном ключе высказался лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Всем известна наша позиция в отношении войны 2008 года. Агрессором является Россия. Нашей конечной целью является повышение статуса переговорного процесса и, как следствие, политического веса принятых решений. Женевский переговорный формат должен принимать более действенные решения.
Основатель Центра стратегических и международных исследований Нудар Харшиладзе заострил внимание на необходимости сохранения Женевского формата.
Понадобились значительные усилия, чтобы Грузия не вела переговоры с Россией в одиночку. Поэтому Женевский формат, где наша страна при посредничестве международных партнеров ведет диалог с Россией, полностью отвечает этим требованиям. Прямой разговор с Россией не прост не только для Грузии, но и для гораздо более сильных государств, так как это государство не приемлет ничего, кроме политики запугивания, шантажа и угроз.
По мнению конфликтолога Георгия Габранидзе, президентские инициативы требуют большей доработки.
Президент должен пояснить, по какой причине Женевский формат не соответствует высоким стандартам. Если президент желает повышения его уровня до уровня Минского формата, в котором Украина ведет переговорный процесс, то и он не принес желаемого результата этой стране из-за принципиально жесткой политики России, которая военной силой блокирует любые инициативы. Думаю, прямые переговоры с Россией губительны для Грузии, о чем свидетельствуют Дагомысские и последующие соглашения, когда, несмотря на всевозможные уступки Грузии, Россия активно препятствовала реинтеграции Абхазии и Цхинвальского региона.
А по мнению вице-президента Атлантического совета Бату Кутелия, тональность заявления президента обусловлена узкопартийными интересами правящей партии грузинской мечты. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Абхазские парламентарии обсуждали сегодня широкую повестку дня, от вопросов автомобильной тонировки до экологической безопасности нефтедобычи. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Депутаты Народного собрания внесли изменения в закон о международных договорах Республики Абхазия. Отныне нельзя вносить в них поправки и менять редакцию без ведома парламента. Обсуждение тонировки стекол автомашин на каждом заседании стало традицией. Депутаты прошлого созыва уже вносили изменения в существующие правила, но президент не подписал принятый закон. Лобовое стекло не тонируется в соответствии с действующими правилами, а вот процент тонировки боковых стекол стал камнем преткновения. Председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба сообщил, что комитет не рекомендует этот проект рассматривать. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба напомнил депутатам, что процент тонировки стекол находится в ведении Кабмина. Он уточнил.
Если мы возьмем главу безопасности дорожного движения, но мы же нормы кодекса не включаем, это вопрос, который регулируется постановлениями Кабинета министров. За то, что Кабинет министров не принимает постановления, мы это включаем в закон. Наш кодекс будет подменять собой все другие нормативно-правовые акты и регулировать их напрямую. Поэтому мы также солидарны с решением комитета, который не рекомендовал его принять.
Проект отклонили. Депутаты определили санкции за продажу товаров без бланков строгой отчетности и при отсутствии информации об изготовителе, за отсутствие контрольно-кассовых машин на объектах торговли и оказания услуг. Они также обязали юридических лиц уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии банковского счета за пределами Абхазии. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Депутаты внесли изменения в закон о государственной пошлине и установили ее для иностранных граждан в размере 600 рублей за выдачу или продление вида на жительство и за выдачу или продление срока действия разрешения на временное проживание. Депутат Рауль Лолуа выступил с инициативой проверки на соответствие Конституции положений закона о недрах, нормативных правовых актов Кабинета министров и заключенных договоров и соглашений по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья. Для этого, по его мнению, надо обратиться в Конституционный суд и в Генеральную прокуратуру с соответствующим запросом. Депутат Батал Табаго возразил.
Дело в том, что вот по этим конкретным контрактам, о которых вы говорите, я думаю, что Генеральная прокуратура наверняка смотрели эти документы. Думаю, что в Конституционный суд отправлять вот эту бумагу с точки зрения права, на мой взгляд, не совсем правильно. Потому что здесь нет никаких антиконституционных вещей. Мы тоже для того здесь сидим, чтобы поднять законы и посмотреть, соответствует или не соответствует. Создается комиссия, которая будет изучать не только экономическую часть, но и правовую тоже. Может быть, есть смысл подумать, отправлять Конституционный суд или нет. Потому что мы от Конституционного суда получим положительный ответ на все, что вы написали. Что там все правильно заключено. Другой вопрос, экономическая составляющая, ущербность, неущербность. Может быть, нет смысла задавать вопросы, на которые мы уже ответы знаем.
Спикер парламента Валерий Кварчия призвал коллег не превращать Конституционный суд в справочное бюро. Предложение не было принято, не хватило одного голоса. Завершилось заседание парламента созданием комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности разведки и добычи углеводородного сырья в Абхазии. В состав комиссии ввели 12 человек и определили временные сроки. Через месяц комиссия должна отчитаться о результатах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
У Грузии будет независимый суд, в этом уверяет грузинская мечта. Оппозиция в ответ утверждает, независимым он будет лишь от понятия правосудия. За маневрами в высшем законодательном органе наблюдал Владимир Унанянц.
Назначение зеленой и красной кнопок, инструкция по применению. Листы формата А4 с подробным описанием того, как пользоваться парламентской электронной системой голосования, встретили депутатов высшего законодательного органа Грузии на их рабочих местах. Фотографиями поделился в социальной сети Facebook член Европейской Грузии Сергора Тиани. Руководство грузинской мечты, очевидно, не желая повторения конфуза в связи с голосованием по отставке Звиада Квачентерадзе с поста руководителя комитета по делам диаспоры, посчитало не лишним напомнить членам партии власти, на какую кнопку надо нажимать. Тем более, что на кону стояла судьба законопроекта об общих судах, вызвавшего кризис в грузинской мечте. В оппозиции столь ответственный подход со стороны правящей команды оценили. Один из лидеров Европейской Грузии, Гига Буккерия, даже предложил усовершенствовать систему, учитывая опыт развитых стран.
У меня есть предложение. Давайте сделаем, как в Британии. Там те, кто за, собираются в одной комнате, а те, кто против, в другой. Их считаю по головам. Так и называется head counting. Исключено любое недопущение. Понимание. Давайте те, кто за этот законопроект, соберутся, скажем, в этой части зала, а мы те, кто против той части.
Но спикер Иракли Кубахидзе предложение отклонил, предпочтя еще раз напомнить о различиях цветов и их функциональности.
Сначала протестируйте в своей фракции, а потом мы рассмотрим это предложение. Напомню, зеленый цвет – согласие, красный – несогласие.
Депутаты-мечтатели в этот раз спикеру вняли. Кубахидзе с удовлетворением провозгласил.
89 за, 31 против. Законопроект принят.
До этого законодатели отклонили два альтернативных проекта, подготовленных Европейской Грузией и независимым депутатом Эке Беселе и ее единомышленниками. Сама Беселе, для которой тема назначения судей стала причиной ухода из правящей партии, и в этот раз устроила демарш вместе с депутатом Гедеваном Попхадзе, покинув заседание парламента. Перед тем, как оставить зал, Джека Беселя высказала, что думает о тех, кто подготовил и готов поддержать документ.
В то время, когда некоторые еще не разобрались с цветом кнопок или находятся перед выбором комнаты, когда налицо смещение приоритетов, когда кое-кто думает, что какой-то пост является смыслом жизни, люди, которые действительно хотят добра стране, находятся в недоумении. Вам нравится этот законопроект, в котором Высшему Совету Юстиции переданы абсолютные полномочия, который сможет по собственному усмотрению составить список судей и передать в парламент, как это уже было сделано в конце декабря. Вы отдадите голос за законопроект, который подменяет идеалы грузинской мечты идеалами Совета Юстиции.
Вопрос оказался риторическим. Вчерашняя профилактическая беседа, когда депутаты были вызваны на ковер к спикеру, возымела действие. Но, как отмечают наблюдатели, в руководстве мечты все равно заметно нервничали. Председатель парламента Иракли Кубахидзе не удержался от очередного напоминания о коварных планах реваншистов.
Есть политический интерес со стороны наших оппонентов, и мы хорошо видим, кем эта атака оркестрирована, какими политическими силами и какими СМИ. Очень целенаправленная атака. Мы видим активную борьбу с независимостью правосудия и судебным институтом. Естественно, мы не допустим реванша этой политической силы и какого-либо влияния на судебный институт.
Впрочем, по словам члена Высшего Совета Юстиции по президентской квоте Анны Долидзе, именно законопроект, представленный Ираклием Кубахидзе, делает судебную систему целиком зависящей от правящей партии.
Сегодня Иракли Кубахидзе представил модель, абсолютно идентичную той, по которой были назначены все проблемные судьи. Этот проект не только не ставит целью избавиться от клановости в судебной системе, напротив, он рассчитан на то, чтобы ни одна независимая кандидатура не смогла попасть в эту систему, даже через парламент.
Проект принят пока в первом чтении, но у наблюдателей не вызывает сомнений, что правящая команда сумеет довести инициативу до стадии закона. Согласно предложению грузинской мечты, список кандидатов в судьи в парламент будет представлять Высший совет юстиции, решающее большинство в котором ангажированы партии власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе исполнилось 4 года договору о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Мурат Гукимухов об оформленной интеграции с Россией.
Один из застрельщиков этого договора, председатель парламента Петр Гасиев, накануне заявил, цитирую, «Договор о союзничестве и интеграции является одним из самых важных документов, который подписан в новейшей истории между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия». Конец цитаты. Подобных заявлений в четвертую годовщину договора было сделано югоостинскими депутатами и чиновниками предостаточно. Но надо сказать, что это не единственная точка зрения. Например, многие российские и югоостинские эксперты и тогда называли, и теперь называют этот договор, конечно, конъюнктурным и избыточным, потому что ко времени его подписания уже действовал большой договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 года. А кроме него уже были подписаны около 70 межведомственных договоров и соглашений, регулирующих без преувеличения все сферы жизнедеятельности республики и все возможные формы сотрудничества. Спикер парламента Петр Гасиев также заявил, что договор на 98% уже выполнен, и это чистая правда. Единственное, о чем он не упомянул, что все основные пункты этого договора были выполнены еще до его подписания. Судите сами. По этому договору стороны обязались проводить согласованную внешнюю политику, а Россия при этом обещала способствовать расширению признания республики. Можно подумать, что до подписания этого договора было иначе. Если мне не изменяет память, Никарагуа признала Южную Осетию и Абхазию в сентябре 2008 года, а Венесуэла годом позже, в сентябре 2009 года. Или вот этот пункт договора, цитирую, «Российская Федерация обеспечивает оборону и безопасность Республики Южная Осетия, включая защиту и охрану государственной границы». Конец цитаты. Если не ошибаюсь, к моменту подписания договора уж 7-й год, как в республике стояла российская военная база и границы патрулировали российские же пограничники. Пожалуй, уникальным этот договор делают только два пункта. Пункт первый – это создание координационно-информационного центра МВД, в котором российские российские и югосетинские менты будут обмениваться оперативной информацией и содействовать друг другу в розыске лиц, совершивших преступления. То есть южанам, если им когда-нибудь понадобится, могут подсветить из российской базы данных. В принципе, им раньше могли. Подписанные ранее договоры это позволяют. Просто нужды не было. Но теперь, если южанам когда-то понадобятся эти данные, то им подсветят быстрее. Вы спросите, как это повлияет на качество югосетинской милиции? Отвечу вопросом на вопрос. А как это повлияло, например, на поимку Кабисова, сбежавшего в прошлом году из СИЗО? Как это повлияло на ситуацию с преступностью в целом? Как это повлияло на правовую культуру силовиков и на уважение к правам граждан? Скорее всего, никак. Второй пункт договора, делающий его уникальным, это ликвидация югосетинской армии. Вопросы, если не о ликвидации, то о значительном сокращении югосетинской армии, поднимались российской стороной еще в бытность Эдуарда Кокойте, вскоре после войны 8-го года. Тогда российская сторона дала понять, что содержание югосетинской армии она считает занятием бессмысленным. Местное общество на это реагировало болезненно, поднялся целый рой тревожных мыслей. А что, если завтра Россия передумает нас защищать? Как мы тогда без армии? Помните, как дважды советские, а потом российские миротворцы уходили ночью, оставляя нас без защиты? А что, если на смену Путину придут новые политические силы в России с другим отношением к происходящему здесь? И так далее. Тогда звучали самые разные предложения, как сохранить армию, но случилось то, что случилось. Министерство обороны сохранили, а армию нет. Мне кажется, вот эта болезнь болезненное отношение общества к сокращению армии во многом объясняет и такое странное появление проекта договора в республике, как бы из ниоткуда. Это еще одно обстоятельство, делающее документ уникальным. Состоит оно в том, что неизвестно, кто был инициатором договора. Проект документа появился как бы без обратного адреса и подписи, по сути анонимка. Но ее почему-то начали публично обсуждать депутаты парламента от «Единой сети». Они буквально на уши поставили республику с этим проектом. При этом депутаты тогда как-то жестко поставили вопрос, кто против этого проекта, тот предатель или в лучшем случае прогрузински настроенный. Безропотность, которой исполнительная власть наблюдала за депутатским шабашем, указывала на то, что листок не просто подсунули под дверь, его спустили из Москвы. Наверное, поэтому и исполнительную власть отодвинули подальше от этих инициатив, чтобы она не отбрасывала тень на северных партнеров, без которых она и шагу не делала. А вот депутаты другое дело. Представители народа, что хотят, то и воротят. То есть, по всей видимости, главной целью договора было закрыть вопрос с югосетинской армией и обеспечить какое-то оперативное присутствие МВД России на территории республики. Потому что все остальное в договоре – это белый шум. И вся сегодняшняя патетика по поводу этого договора, как некоего исторического события, перехода отношений на новый уровень и тому подобное – это тоже белый шум. Просто Москва поставила задачу реализовать крайне непопулярное в народе решение таким образом, чтобы все восприняли его как собственное предложение к Москве. Югосетинские элиты выполнили задание. Такая версия договора, мне кажется, более предпочтительной. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Министр юстиции Грузии Тела Те Цулукяни выступила сегодня в парламенте с отчетом о проделанной в 2018 году и запланированной работе ведомства. О том, какие вопросы возникли к министру у депутатов, расскажет Серго Бригвадзе.
Не больше, не меньше, как 44 минуты потребовалось министру юстиции Тей Цулукяни на перечисление успешных программ, осуществленных ведомством с 2018 года и запланированных до 2020. За это время министр, явно не скрывая гордости, повествовал о важных достижениях, до которых не дошли руки у прежних министров.
Мы представили очень важную реформу, согласно которой в Грузии уже в текущем году будет создан институт государственного инспектора, который будет расследовать факты ненадлежащих действий, совершенных представителями правоохранительных структур и служащих пенитенциарной системы, ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Именно при наших властях они же усилили борьбу против насилия в семье. Права женщин теперь защищаются в соответствии с более высокими стандартами.
Цулукяни также напомнила депутатам, что именно при ее правительстве Грузия выиграла спор у России в Страсбургском суде по делу своих граждан, депортированных в 2006 году из Российской Федерации. Но самым важным министр считает то, что с июля прошедшего года на плечи ведомства возложили еще больший груз в виде упраздненного Министерства по исполнению наказаний и пробации, которое в качестве пенитенциарной службы перешло под руководство Минюста. Далее планируется объединить Национальное агентство пробации и Центральное Центр по предотвращению преступлений. Теоцу Лукьяни назвала это одним из шагов в направлении реформирования системы исполнения наказаний, которая будет направлена на ресоциализацию бывших заключенных. За 44 минуты министр ни словом не обмолвилась о проблемах и вызовах, стоящих перед ведомством, не замедлил обрушиться с критикой на министра депутат от Европейской Грузии Гига Бокерия сразу по завершению ее выступления. Но говорить об этом под давлением оппозиционных депутатов ей все же пришлось. Глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе свой вопрос начал с шутки. Вдохновившись темой переименования столицы Казахстана Астаны в Нур-Султан, он предложил назвать Минюст Грузии в честь бессменной на протяжении 7 последних лет главы ведомства Теа. Продолжил Гоцеридзе уже в серьезном тоне.
Вы заявили, что количество заключенных сократилось и что вы гордитесь проведенной амнистией. Пожалуйста, скажите, сколько из этих выпущенных на свободу 10 тысяч человек вернулись обратно и за какие преступления? А мы знаем, что в результате каждого такого преступления страдают несчастные люди. Кто ответственен за те преступления, которые были совершены из-за ваших так называемых гуманных соображений, по которым вы их выпускали на свободу?
Однако на этот вопрос Тулукьяни ответить не смогла.
Сегодня воздержусь от разговора о каких-либо цифрах, поскольку те цифры с незапамятных времен подсчитывались вручную. В конце прошлого года мы начали внедрение новых технологий в пенитенциарной системе для того, чтобы у нас появились электронные программы учета статистики. Когда мы посчитаем все это с помощью машин, мы станем говорить о цифрах.
На момент подготовки материала слушания министра все еще продолжались. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей.
Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Свободные демократы» планируют объединиться на парламентских выборах 2020 года, информирует агентство IPN. Как заявил один из лидеров «Европейской Грузии», бывший тбилисский мэр Гиги Угулава в эфире телеканала «Палитра Ньюс», переговоры между двумя партиями о долгосрочном сотрудничестве завершены. Он пояснил, что общие ценности объединяют партии. «Не скроем, мы практически завершили переговоры о долгосрочном сотрудничестве. Скоро предстанем перед обществом», — сказал Угулава. По его словам, это будет первое заявление о том, что люди с разным политическим прошлым, часто отстаивающие противоположные позиции, объединяются для создания альтернативы действующим властям. «Если это произойдет, это будет очень хорошо для оздоровления политической ситуации», — сказал Угулава, посетовав, что в стране сформировался дискурс, участниками которого является исключительно правящая грузинская мечта и бывшая партия власти «Единое нацдвижение». Зал заседаний парламента Грузии, где проходила процедура голосования по законопроекту о порядке отбора судей Верховного суда, в знак протеста покинули бывшие депутаты правящей партии Кабиселя и Гидеван Попхадзе, передает IPN. По заявлению парламентариев, они не желают принимать участие в голосовании, так как большинство уже приняло решение в связи с законопроектом, подготовленным большинством под авторством спикера законодательного органа Ираклия Кобахидзе. Парламент Грузии принял сегодня, 20 марта, законопроект в первом чтении. Документ поддержали 89 депутатов, 31 был против. Поправки определяют критерии отбора судей Верховного суда и правила избрания. На голосование сегодня также был вынесен законопроект оппозиционной фракции «Европейская Грузия» по этой же теме, который провалился. Проект поддержали лишь 24 депутата, 42 были против. На российской военной базе Южного военного округа в самопровозглашенной республике Абхазия количество военнослужащих по контракту выросло на 30% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года, сообщает Абснепресс. По информации пресс-службы ЮВО, с начала прошлого года по настоящее время более 600 граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих по призыву, изъявили желание проходить военную службу по контракту в соединении. Все кандидаты прошли тщательный отбор на соответствие предъявляемым требованиям. Предпочтение отдавалось лицам, способным выполнять задачи в условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности субтропиков, успешно прошедших социально-психологическое тестирование, а также выпускникам учебных центров Минобороны РФ.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов. Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Партия «Новая Осетия» намерена самораспуститься, а ее члены вступят в ряды парламентского «Ныхаса», чтобы вместе идти на парламентские выборы. Такое решение будет оформлено на съезде партии, который соберется в ближайшее время. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
На сегодня, говорит лидер «Новой Осетии» Давид Санапков, ситуация действительно складывается так, что предполагаемый тройственный союз стал союзом двух партий. Непарламентская «Новая Осетия», которую он возглавляет, готовится к проведению съезда, продолжает Давид Санапков.
Съезд, на котором мы решим, ну, скажем так, дальнейшую судьбу партии, мы будем ее закрывать, потому что мы будем предлагать членам нашей партии перейти в партию «Нахас». Сейчас идет работа по районам у нас, и здесь в городе, и мы вот общаемся с членами нашей партии. Проведем съезд, и к этому времени, я думаю, что будет готовлен съезд «Нахас». Наше решение не отменяется, наши намерения остаются в силе. Мы будем принимать участие в выборах и надеемся на хороший результат. У нас есть много предложений по тому, как изменить некоторые вещи. То, что это прежде всего касается системы управления, потому что сегодня она хромает. Это было показано действующей властью. Вот такая система не подходит нашей республике, потому что эта система дает сбой. И вместо того, чтобы исполнять закон, люди начинают жить по желанию там, отдельных политической силы или личности. Я думаю, что это неприемлемо для развития государства в целом.
Мы располагаем необходимым человеческим работоспособным ресурсом, который понимает и разбирается в государственном строительстве, говорит Санакоев. Ликвидация партии «Новая Осетия» – вопрос решенный. Это несмотря на то, что Минюст отозвал свои документы о ее упразднении.
Когда нас пригласили в суд, мы пришли и на этом вот, предварительном заседании нам было объявлено стороной Минюста, что они отзывают свое заявление. Я понимаю это так, что как бы то ни было, у них остаются другие механизмы недопуска Новой Осетии к выборам. Я вот хочу сказать, что уверенность у меня в том, что Нахас парламентская партия, и у них вот таких преград не будет. Поэтому мы продолжаем наше объединение, будем дальше идти вот на платформе Нахас.
Минюст, когда вы должны уведомить о том, что вы закрываетесь и идете в партию?
Мы пригласим на съезд Министерства юстиции. Мы это сделаем за некоторое время до съезда. Как только у нас будет готов, будет определена дата, мы это сделаем достояние Минюста. И после этого уже мы представим им документы, в которых будет зафиксировано решение съезда «Новая Осетия».
По словам Давида Санакоева, о решении партии будут уведомлены и партнеры Российская партия «Справедливая Россия» и Итальянская социалистическая партия «Сан-Марино». Но я надеюсь, продолжил он, что наше общение и сотрудничество продолжится. Дал свой комментарий у Кавказа лидер парламентской партии «Ныхас» Алан Алборов. После мероприятий партии «Новая Осетия» мы тоже готовимся к проведению съезда партии.
Как и было заявлено ранее, будем объединяться на базе нашей парламентской партии «Ныхас» и уже совместно проведем съезд партии «Ныхас».
Списки, которые будут составляться уже вашим двойственным союзом, по какому принципу вы будете людей в эти списки включать?
Мы более конкретно будем обговаривать вовремя и до съезда. Естественно, будет во главу угла стоять, чтобы туда прошли в эти списки люди, которые на самом деле болеют за нашу родину и будут во блага народа заниматься законотворчеством в парламенте. Самое главное сейчас для нас вот это, а так больше будет одних представителей или меньше других, это, думаю, Давид Георгиевич тоже подтвердит, не самое важное.
Мы хотим составить список из грамотных специалистов разных областей, говорит о кандидатурах и Давид Санакоев, чтобы реализовать все наши идеи. Поэтому нам и нужно, чтобы в парламент прошло больше членов нашей партии.
Кого не будет? Не будет прежде всего тех, кого запрещает нам закон. Различные одиозные фигуры у нас не будут. Мы очень серьезно подходим к формированию нашего списка, поэтому мы будем, скажем так, под микроскопом рассматривать каждого члена нашей партии или других людей, которых мы туда включаем, с тем, чтобы список получился приемлем для народа, для нашего избирателя, чтобы избиратель увидел, что наши слова не расходятся с нашими делами. Прежде всего, это будет самым первым первым сигналом к тому, что мы искренне. То есть мы не просто говорим о том, что собираемся сделать, но есть люди, которые это будут делать.
Третий участник нашумевшей истории с возможным созданием политического союза Алан Гаглоев объяснил свой уход журналистам желанием преодолеть парламентский кризис и обострение обстановки в республике накануне парламентских выборов. По тексту заявления, распространенном 25 февраля, всеми инициаторами зарождения союза, его партия «Аланский союз» может быть, наконец, зарегистрирована Минюстом. Правда, по словам одного из моих собеседников, произойти это может только после парламентских выборов, а может и не произойти вовсе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время рубрики «Не круглый стол». Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана стал сенсационной инновацией в поведении постсоветской власти. Действительно ли это расставание, пусть и растянутое во времени? Как повлияет оно на постсоветские властные структуры? Все это и многое другое с гостями некруглого стола, с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергеем Абашиным и грузинским политологом Торнеки Шарашинидзе обсуждает мой коллега Вадим Дубнов.
Сергей, задним числом довольно многие аналитики теперь говорят, что ничего неожиданного в отставке Назарбаева вроде бы нет. Обращался в Конституционный суд, создал себе несколько посадочных площадок, которые позволяют управлять государством. И тем не менее, даже в их словах сквозит некоторый шок, некоторое удивление.
Это, я думаю, что действительно шаг, который давно готовился, и все как бы на самом деле... Те, кто наблюдал за ситуацией, видели эту подготовку и говорили об этой подготовке, но это такая, видимо, так устроена психология людей, экспертов, что они просто не верят своим глазам, они видят эту подготовку, но все равно для них является неожиданным то, что вот это произошло все-таки.
А Торники, как в Грузии отнеслись к этому событию? Тоже как сенсация. Все-таки Назарбаев, не чужой человек для Грузии и Кавказа.
Он не чужой человек для всего бывшего Советского Союза, так скажем. Поначалу все это восприняли с энтузиазмом, потому что пока разобрались, в чем дело, все думали, что Назарбаев с концами ушел. И тут же, конечно, появилась надежда, что так же уйдет его Нищуди, так же уйдет Путин. Конечно, потом все успокоились, поняли, что ничего нового не произошло, вот и все.
Сергей, действительно ничего нового не произошло. Это, в общем, как бы такая вполне некая разновидность ухода-неухода, преемника-неприемника, или это все-таки действительно какая-то другая серьезная модель транзита власти?
В общем, это мы видим начало транзита власти, то есть его какой-то важный этап этого транзита власти. И, в принципе, это, наверное, новая модель, которая еще на постсоветском пространстве не была опробована. Сейчас все скорее отсылают к Китаю, Дэн Сяопину, когда, лидер страны входит в формальные должности, но сохраняет на собой другие формальные должности, которые и неформальные какие-то отношения, которые позволяют ему фактически оставаться у власти. Мы видим, как эта модель теперь реализуется, или есть попытка реализовать эту модель на постсоветском пространстве. Это интересно, кстати говоря, с точки зрения России. То есть насколько удачным будет этот, эксперимент, или этот процесс в Казахстане. Я думаю, что это будет влиять потом на начало транзитного периода в России, как минимум в России, может быть, и в других каких-то странах.
Сергей, чуть поподробнее, если можно. В чем новизна? Он, в общем, не достаточно экзотический с политической точки зрения позиции секретаря Совбеза, чуть-чуть более традиционно лидера правящей партии. А вот он с этих площадок может действительно управлять государством, или он будет приглядывать за тем, кого назначит преемником?
Во всяком случае, Совбез, который тоже претерпел существенные изменения, имеет целый ряд полномочий и влияния и ограничивает власть президента. Через Совбез теперь должны проходить наиболее важные конституционные изменения и назначения. Поэтому это довольно серьезные ограничения, которые теперь в руках Назарбаева. Кроме Совбеза, есть еще целый ряд ограничений. Это Дариға назначена главой Сената, то есть теперь она со стороны парламента тоже является таким балансом для президентской власти. Ну и плюс, конечно, какие-то, наверное, еще инструменты задействованы, какие-то люди новые расставлены, да, в спецслужбах, которые, ну, так или иначе, поддерживают Назарбаева. Ну, плюс символическая власть. То есть мы все вот эти переименования Астаны и другие, как бы, символические вещи, это тоже, ну, некое укрепление, как бы, образа и позиции, хотя бы символической позиции Назарбаева вот в этот, как бы, транзитный период, когда он имеет право и возможности формальные и неформальные влиять на президента, исполняющего обязанности от президента.
А Торники, ну все, что говорит коллега Сергей Абашин, в общем, по-моему, довольно давно функционирует в Грузии.
Ну, не совсем так, потому что здесь можно менять власть путями выборов, как вы знаете. Уже это однажды случилось, и будем надеяться, что еще случится. Во-вторых, Иванишвили вовсе ушел формально, то есть он не занимал никаких должностей совсем, не то что совбез, он даже не был председателем правящей партии, только в прошлом году он вернулся в качестве председателя правящей партии.
Нет, я хотел вас спросить насчет жизнеспособности такой системы власти.
Ну, знаете как, у нас все правящие партии правили только два срока. Так было с Шеварднадзе, так было и с Саакашвили, и так, скорее всего, я думаю, будет и с Иванишвили. Так что то, что он правит неформально, это заслуга, так сказать, да, не совсем, так сказать, заслуга этой модели, которую изобрел, скажем так, для Грузии, потому что для Грузии ничего такого никогда не могли себе представить, ничего такого, а того, что просто правящая партия выиграла выборы по инерции в 2016 году, и сейчас по инерции она продолжает. Но в следующем году им будет очень трудно выиграть выбор, я в этом уверен. Так что, конечно, Грузия – это еще не европейская демократия, но, слава богу, мы, так сказать, не центральноазиатская страна.
Сергей, я к чему все это веду? Вот вся эта постсоветская система власти, постсоветская модель власти. Нет ли какой-то логики в том, что в конечном счете довольно многие вариации упираются именно в это неформальное правление? Потому что все операции преемник, где бы они ни происходили, они, собственно говоря, и сводились к тому, чтобы изменить название кресла, в котором человек сидит. Есть ли в этом какая-то логика, которая вот в Казахстане оказалась абсолютно торжествующей?
Я не очень соглашусь, может быть, что неформальность является ключевым инструментом сохранения власти и режима. Мне кажется, что как раз наоборот, все режимы озабочены легитимностью. Легитимностью внутри страны, такой, как бы, хотя бы внешней правозаконностью, да, и легитимностью на международной арене. Никто не хочет выглядеть и в глазах международного сообщества, и каких-то мировых держав, как некая власть неформальная и нелегитимная. Поэтому придумываются разные комбинации, где, ну, в частности, в Казахстане, да, формально, да, все по закону. И президент, есть президент, который сейчас новый, да, и Назарбаев занимает все-таки легитимную и формально конституционную должность председателя Совбеза или, как бы, руководителя Совбеза. Да, неформальные связи сохраняются в этой системе, но мы понимаем, что, как бы, неформальные связи действуют не только на постсоветском пространстве, они действуют, в общем, во многих демократических режимах, как некие, как бы, дополнительные механизмы управления. Мне кажется, что все-таки здесь есть какая-то позитивная повестка в том, что нету попыток, ну, действовать совсем нелегитимно, совсем уж, как бы, минуя Конституцию, а есть попытка все-таки эту легитимность, ну, каким-то образом выстраивать.
То есть все-таки это постепенный отход от власти, это не просто игра, это не технология, это просто реальный отход от власти, то есть реальный транзит.
Я думаю, что это реальный транзит, и в случае с Казахстаном, мне кажется, что Назарбаева произвело впечатление ситуации в Узбекистане, где такого транзита не было, и транзит начался после смерти Каримова. Такой плохо подготовленный транзит, в котором мы видим сейчас такую подспудную, сильную схватку разных элит. И сама фигура Каримова в этом транзите становится, как бы, не такой уж исторически важной. Вот Назарбаеву, наверное, во-первых, хочется сохраниться в истории Казахстана, но такой важной фигурой, символически важной фигурой. Он многие лидеры вот в таком возрасте уже задумываются о своей как бы исторической роли и о памяти о себе, да. И Назарбаеву хочется подтвердить эту хорошую память, да. Во-вторых, ему, видимо, важно, чтобы не было жесткого столкновения разных группировок после его смерти. Он хочет контролировать сам вот эти переходные процессы. И для того, чтобы это контролировать, вот придумана вот эта схема, ну, я условно ее называю Дэн Сяопина, да, когда он еще сохраняет какое-то время за собой важные рычаги, чтобы видеть, как это все как бы происходит.
Торники к фигуре Назарбаева в Грузии, еще раз повторю, на Кавказе относились к каким-то уважительным интересам, да, как мне казалось, как, ну, некого создателю некой государственной политической модели. Казахстан, ну, не последний игрок и на Каспии, и в Грузии, и на Кавказе вообще. В чем была роль Назарбаева в этом смысле, и что будет с этим теперь?
Знаете что, вот я скажу одну вещь, которая может быть, так сказать, прозвучит странно. Иногда я завидовал Казахстану из-за Назарбаева, потому что после развала Советского Союза Грузия так много потрясений пережила, что иногда вот хотелось просто вот жить в такой стране иногда.
Я пытался избежать слова зависть, хотя я имел его в виду.
Да, вот, так сказать, той стабильности, которую он принес Казахстану. Мы, так сказать, пережившие всякие ужасы, начиная с гражданской войны, заканчивая войной с Россией, иногда хотелось завидовать. Ну, я надеюсь, что Казахстан останется стабильным государством. Ну, у меня, конечно, нет иллюзий, что Казахстан станет демократией, потому что не так просто, конечно, да. Все-таки восточная страна. И надеюсь, что этот шаг, который он сейчас предпринял, еще раз подтверждает, что он действительно великий лидер. Точно не демократ. Ну, что делать, это Казахстан, это совсем другой мир, да. Я думаю, что ему удастся сейчас свершить эту транзицию, чтобы Казахстан продолжил мирную жизнь, хотя думаю, что это не так просто будет, потому что лично у Путина есть некое уважение, так сказать, к личности Назарбаева. Конечно, он собирается уйти на пенсию, это ясно становится уже, да? Тогда Казахстан, конечно, будет труднее справляться с Россией. А что касается его влияния на Грузию, у Казахстана были очень тесные отношения экономические с Грузией, как вы знаете, при Саакашвили. Сейчас этого больше нету. В свое время Саакашвили, так сказать, очень продуктивно с ним работал, и ему удалось привлечь казахские инвестиции, казахские деньги в грузинскую экономику, которые, конечно, в свое время помогли Грузии встать на ноги, я имею в виду первые годы правления Саакашвили. Вот все, что я, так сказать, лично могу о нем сказать, как гражданин Грузии, который пережил, опять повторюсь, пережил всякие там ужасы 90-х годов. Иногда хотелось, что вот если бы у нас был такой лидер, поначалу хотя бы в 90-е годы. Хотя бы в 90-е годы, потому что Грузия, конечно, не вытерпела бы одного лидера в течение 25 лет. Этого у нас просто не может случиться, потому что, опять же повторюсь, мы не восточная страна, мы все, так сказать, дрейфуем к Европе.
Казахстанские деньги, в общем, не ушли из Грузии, как я понимаю, не из Батуми, не из той же Анаклида. Почему вы как бы снижаете пафос казахстанских инвестиций и роль Казахстана в
Грузии? Я думаю, что больше, так сказать, такого тесного сотрудничества больше нету, потом тем более, что порт Анакли сейчас, на самом деле, этот проект остановлен, что станет с ней, пока что мы не знаем.
Ну и тогда еще раз спрошу, уточню про зависть. Неужели в начале 90-х вы были готовы на стабильность, ну, казахстанской ценой? Ценой, ну, в общем, серьезных политических решений.
Да, я поэтому добился, что мы в 90-е годы, нам нужна была стабильность, а потом, так сказать, мы переизбрали, конечно, Назарбаева, потому что у нас всех переизбирают, в конце концов. Мы потом переизбрали Назарбаева, привели кого-нибудь с другими, начали бы демократизацию страны, потому что мы сразу, так сказать, рухнули в бездну гражданской войны, рухнули в бездну там разных конфликтов, а демократия, на самом деле, к нам пришла, конечно, позднее, чем этого нам хотелось. И вот.
Ну, как показывает практика, все-таки Назарбаевых, на то они Назарбаева, их не переизбирают. Сергей, а вы начали говорить о том, что он уже задумывается о месте в истории, и это как бы ощущается, потому что даже во вчерашней речи звучало что-то такое ататюрковское. И это, может быть, он первый постсоветский правитель, который оставил себе вот такой лак между уходом и и уходом окончательно. Вот насколько это важно для Назарбаева и насколько это важно как прецедент вообще для всего постсоветия?
Мне кажется, что есть вот, видимо, типы лидеров, для которых это важный вопрос. Почему? Ну, может быть, в силу каких-то их особенностей, да, личных, индивидуальных особенностей, может быть, в силу какой-то истории страны, когда они видят, и он как-то понимает какую-то свою роль и пытается ее сохранить. Потом, мне кажется, что есть над многими лидерами как бы витает эта советская, постсоветская традиция, да, когда правящий лидер после своей смерти начинает быть, его начинают критиковать, и его начинают отвергать. Назарбаеву очень важно как-то переломить эту традицию, сохранить свою какую-то символику. Мне кажется, что Путин тоже озабочен примерно такими же проблемами, и у него тоже есть какое-то, ну, по крайней мере, в риторике часто звучит вот такое как бы мессианство, да, что особая роль его в истории России и так далее, и так далее. То есть есть вот какие-то такие, что ли, религиозные, сакральные типы постсоветских личностей, которые правители, которые этим вопросом озабочены.
Торники, в заключение не могу у вас не спросить. Иванишвили думает о месте в истории?
Думаю, что нет. У него нет точно этого мессианства. Он типичный бизнесмен и в первую очередь озабочен, так сказать, безопасностью своей семьи, своего капитала, скажем так. Конечно, он любит Грузию, этого его, наверное, не отнимешь, но все-таки он в первую очередь бизнесмен, а только потом является, наверное, государственным деятелем.
Гостями «Некруглого стола» были Торники Шершинидзе и Сергей Абашин. С ними беседовал Вадим Дубнов. «Некруглый стол». Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция генерального директора Абхаз-драмтеатра Надара Чанба, на которой он рассказал о постановке спектакля «Ромео и Джульетта». На фоне обострившегося межличностного конфликта в театральном коллективе многие наблюдатели расценили пресс-конференцию как попытку показать, что театр активно работает. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция в связи с предстоящей постановкой в Абхазском госдрамтеатре имени Самсона Чанба спектакля по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Пресс-конференцию провели гендиректор театра Надар Чанба, режиссер-постановщик спектакля Адгур Кове, художник Батал Джапуа, известный абхазский поэт и переводчик пьесы «Ромео и Джульетта» Геннадий Аламия. Когда вчера в группе «Переписка журналистов» в абхазском сегменте соцсети Facebook появилось приглашение на эту пресс-конференцию, многие задались вопросом о причинах ее проведения. Ведь никто не организовал пресс-конференции в преддверии других премьер абхазского театра, коих в разные годы было великое множество. А если вспомнить крылатую фразу «А не замахнутся ли нам друзья на Вильяма нашего Шекспира», то Шекспира в абхазском театре за почти 90-летнюю историю его существования, конечно, ставили и не раз. Вспомнить хотя бы Отелло с блистательным Ливарсаном Касландзе в главной роли, а в более близкое к нам время Юлия Цезаря в переводе того же Геннадия Ламия и постановки Валерия Кове. И, конечно, многим наблюдателям пришло в голову, что эта пресс-конференция была нужна Надару Чанба и его соратникам для того, чтобы на фоне обострившегося противостояния руководству театра части коллектива, о чем подробно рассказывала позавчера на «Эхе Кавказа» моя коллега Елена Заводская, показать, что театр, тем не менее, действует, живет, работает. Впрочем, это из области предположений, которые, как говорится, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Так или иначе, ушлые журналисты в упомянутой интернет-группе тут же провели параллель между противостоянием родов Монтекки и Капулетти в шекспировской пьесе и последними событиями в театре. И кто-то из них, шутя, поинтересовался, а Капулетти придут? Сегодня на пресс-конференции выяснилось, что Аламия пока только приступил к переводу текста на абхазский язык, а к репетициям в театре планируют приступить в июне, чтобы премьера спектакля состоялась в начале будущего театрального сезона. Геннадий Аламия отметил на пресс-конференции, что сохранение и развитие абхазского языка зависит от развития не только национальной письменности, современной литературы, но и национального театра. И продолжил.
Я переводил «Дада Юлия Цезаря». Не сразу встает вопрос, я знаю английский, чтобы переводить Шекспира. Не знаю английский язык, но у меня есть метод. Я учился в литературном институте на отделении, где занимались теорией перевода. У меня есть несколько, когда есть несколько переводов, я просто их сравниваю, выуживаю вот то, что мне надо. Потому что вот сейчас переводы Пастернака, Лозинского, еще Щепкина, это, если прочитать, то иногда кажется, что это, они совершенно по-разному это видят. И они удивительны. Шекспира так увидеть, это получается, потому что Шекспир, он многоликий. Почему он не принадлежит только англоязычному миру, а он такая вершина, что его видно отовсюду. А я уверен, что в руках такого режиссера, как Кови, такого художника, как Баталгиева, если у меня получится перевод, он не зачахнет, а наоборот расцветет.
Разговор о ситуации в театральном коллективе, когда его часть фактически объявила забастовку, на пресс-конференции, конечно, не мог не зайти. В ответ на вопрос Нодару Чанба, какими тут видят перспективы разрешения конфликта, он сказал.
Ну, сейчас я о конфликте не стал бы говорить. Во-первых, нет конфликта, есть группа людей, которая отказалась от работы. Есть законы в Абхазии, и мы по закону будем действовать. Капулети, Монтеки, как вы понимаете, не сегодня возникли, раз уже говорят. И очень приятно, что люди знают фамилии такие, что род, народ, да, что были проблемы. Не надо этих проблем бояться. Тем более людям искусства. У нас есть Шекспир в данном случае. Да, вот с мудростью, так сказать, уже все написано. Мы знаем, как надо себя вести, если когда неправильно люди себя ведут, к чему это приводит? К трагедии. Вот мы все должны опомниться, потому что люди искусства вооружены огромным потенциалом шедевров, которые нам помогают решать проблемы, которые возникают у нас в жизни цивилизованным путем.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.